Здравствуйте, дорогие друзья. Вот мы продолжаем сегодня наш разговор об истории казанской журналистики XIX века. Говорим, конечно, преимущественно о русской журналистике. Татарская журналистика начнет формироваться, ну, несколько позже. Мы начинаем с эпохи 60-х годов, с эпохи великих реформ Александра II, которые, конечно, дали грандиозный толчок для развития всего российского общества, но и особенно, конечно, вот в нашей сфере, в сфере журналистики или медиа, как сейчас принято об этом говорить. Начнется действительно совершенно другой период, потому что вот доминировать теперь уже, вот говоря о прессе, станут издания частные, частно-общественные, и именно эти газеты выйдут на первый план. То есть у нас начальный период был очень тесно связан с университетом, и это такое уникальное время, потому что в большинстве регионов России тогда еще вообще не было журналистики. Вот, ну, благодаря университету именно Казань, ну, начала всю эту историю с провинциальной журналистикой в России. Второй период был как раз период создания централизованной вот официальной системы губернской печати, то есть при губернских администрациях, при губернаторах. Опять-таки на фоне других губернских ведомостей именно казанские выделялись тем, что вот здесь в наших губернских ведомостях сохранилась связь газеты губернской, вот этой нашей казанской губернской ведомости с университетом. Университетские люди активно принимали участие, были редакторами. Но последний раз вот такую оценку высокую, что лучшие или одни из лучших губернских ведомостей по России, вот наши казанские получили как раз вот на рубеже 50-х, 60-х годов, в середине 50-х годов, как раз вот от столичного журнала «Русское слово», который обозревал провинциальную прессу и тоже сказал, что, конечно, казанские ведомости отличаются, вот, выделяются на общем фоне губернских ведомостей России. Ну, в общем, вот этот рубеж 50-х, 60-х годов, он такой, наверное, крайний именно для газеты «Казанские губернские ведомости». И вот наш редактор Михайлов Александр, он как раз и говорил о том, что вот очень жаль, что сейчас как-то вот университет перестает быть таким центральным фактором, да, то есть и для казанского общества, и для газеты, потому что это было очень благотворно, потому что сам Михайлов как раз еще чувствовал вот эту связь, он был учителем словесности и так или иначе все равно был близок вот этому научно-образовательному кругу. Но с другой стороны, вот как раз возвращаясь к реформам Александра II, которые дали новый толчок вот всей нашей, в том числе и медийной сфере, там ведь среди реформ была и реформа как раз университетская, новый университетский устав 63-го года. Но еще целый ряд реформ нужно назвать, которые именно повышали значение вот этой публичной сферы, публичного поля. Судебная реформа, например, что она нам дала? Гласные суды. Не только суды присяжных, но и гласные на суды стали пускать людей, туда стали продавать билеты на эти заседания судов. И одним из первых прокуроров в Казань был прислан в будущем знаменитый юрист Кони. Вот, то есть это ведь такое публичное действие, да, то есть своего рода ток-шоу, если хотите, да, с какими-то вот спикерами, и где сидят зрители, публика, идет какой-то обмен мнениями, то есть на самом деле суды, ну, говоря современными словами, это очень медийное зрелище. Если эти суды становятся открытыми для публики, то есть они именно приобрели характер публичности, и это было одно из таких предпосылок, и там являлись споры, различные дискуссии, и вот привычка к дискуссии, к полемике, да, вот на этих судах формировалась. И, конечно, замечательная земская реформа 64-го года, о которой, собственно, тоже современные наши люди, может быть, не так осведомлены хорошо, но она буквально прошила все российское общество того времени. И тоже это было, она воздействовала и на медийную сферу, как бы сейчас сказали, на журналистику. Ну, потому что вот в регионах, губерниях создавались такие земские комитеты, куда люди попадали через процедуру выборов, то есть и вот этим земствам часть отходила средств, там налогов, сборов поступала в распоряжение вот этого земства, вот этого как бы что-то вроде районного парламента такого маленького, да, и а на самом деле это была такая, ну, общественная структура, то есть если раньше всеми делами в губернии занимался только губернатор, и по вот этой административной линии все было шло распределение средств и так далее, то теперь общество получило возможность распоряжаться какими-то деньгами на дороги, на медицину, там, на устройство школ и так далее. И тоже шли дебаты, дискуссии, как это лучше делать, как поддерживать. И одновременно происходило большое изучение вообще края, в чем нуждается губерния, куда лучше направить вот эти средства. Поэтому вместе с этим они стали проводить всяческие переписи, не только населения, но, например, перепись сельского скота и перепись вот инструментов, которые есть вот у крестьян и прочее, прочее. То есть вот эта вот статистическая деятельность, да, стала тоже развиваться, поступил на нее запрос большой вот со стороны земств, а эти статистики, люди, сборщики разных данных, вот они потом приходили очень активно в журналистику, это стало таким правилом хорошего тона среди этих статистиков, земских специалистов участвовать в прессе. Ну вот сейчас, например, модное такое направление в журналистике, журналистика данных, дата-журналистика и прочее, прочее. Так вот, если говорить о российской традиции, то она закладывалась еще в 19 веке вот через журналистов-статистиков и связанных, как раз большинство из них было связано с земствами. То есть это тоже такая, во-первых, публичная деятельность, да, во-вторых, исследовательская по изучению края, и вот эти цифры, они же потом шли в какую-то в работу и так далее, и появились новые земские рубрики в газетах вот, по освещению деятельности земств, и журналисты, специализирующиеся именно на вот этой земской проблематике и связанной как раз вот с многими данными, полученными через цифры, и как лучше считать, и какие есть издержки при вот этих подсчетах, и о чем нам говорят эти цифры. Вот это словосочетание «живые цифры», это же тоже из этой из этой проблематики, из этой тематики земской выросшее выражение, которое стало потом очень популярным. Вот был такой, ну, известный публицист-народник Глеб Иванович Успенский, который как раз вот этот термин «живые цифры» сделал таким, ну, образом живым, как бы сейчас сказали, мемом для публицистики того времени, то есть цифрами оперировали, оказалось, что за сухими цифрами иногда стоят очень такие живые конкретные проблемы, и такое, ну, можно увидеть реальное положение вещей. Вот, и... Ну и журналистика и пресса, вот как я уже сказал, вместе вот с этими реформами приобрела совершенно иной характер. То есть как раз газеты теперь стали инициироваться не только правительством, губерниями и так далее, а вот, что называется, инициатива снизу, вот этими группами интеллигентов или какими-то обществами и прочее, прочее. Вот наступил период частно-общественной журналистики такой, и на этом фоне постепенно губернские ведомости, они, ну, идут на второй план, уступив лидирующие позиции как раз газетам частным. Ну, я вот все-таки про реформы еще зачитаю небольшую цитату из Николая Демерта. Он чистопольский уроженец и деятель, а потом стал знаменитым столичным журналистом, публицистом. Он работал в популярнейшем журнале «Отечественные записки». И вот он Казань-то как раз не забывал. Он был